хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! Итак, мы начинаем прямой эфир. Сегодня «Формула семьи» в студии Эльвира Чепенко и Надежда Буденова.
Доброго дня!
Тема эфира у вас заявлена на обложках, вы все прочли, я озвучу. Как вернуть и сохранить доверие в отношениях? Вот мы с Надеждой смеялись перед эфиром, что я, когда нашим модераторам писала тему, нечаянно написала «сохранить доверие», да, так что, друзья, нет.
Про это мы тоже можем чуть-чуть поговорить, как их сохранить.
Давайте лучше как их не сохранить. Да? В общем, да. Друзья, тема такая, как вернуть и сохранить доверие в отношениях, все-таки, чтобы оно у вас было, чтобы все было хорошо. И мы поговорим про причины, не будем, наверное, углубляться в самую очевидную, да, озвучим это позже, и будем говорить больше про решения. Поэтому пишите сейчас, пока мы будем перечислять причины вашей истории, да, или какие-то вопросы, что у меня такая ситуация,
и ваш опыт.
Да,
то есть как вы пережили этот момент, может быть, когда вы поняли, что вы потеряли доверие к вашему супругу, к вашему партнеру, и затем в какой-то период восстанавливали его. И вот интересно, в какой момент вы поняли, что оно на месте? Оно пришло, вот, поселилось, да, и живет доверие.
Да, это очень важный момент. Мы, наверное, такие комментарии будем зачитывать уже чуть позже, когда будем говорить про результаты, но вы пишите сейчас, чтобы они успели ко мне в руки, в глаза попасть. Так что оставляйте комментарии там, где вы нас смотрите, или заходите на нашу страницу «Формула семьи», пишите там, мы будем вас очень ждать.
Вот интересно, что мы с вами, да, определили тему передачи, как вернуть доверие и сохранить, потому что на самом деле это два процесса. Одно дело, когда, вы знаете, там супружеская пара проходит через какой-то сложный период, кризисный период, период, связанный с потерей доверия друг к другу, там взаимными упреки и так далее. И вот, казалось бы, там в результате терапии или в результате там каких-то собственных усилий невероятных, все, конфликт разрешен. Отношения восстановлены, все выдохнули.
Угу.
Но дальше поселяется вот это ощущение, знаете, хрупкости мира, хрупкости этого доверия, которое вроде бы здесь, но с другой стороны, очень сложно найти ему место, очень сложно найти ему уголок. И ты как бы такое ощущение, что это доверие, вот оно стоит у двери на коврике, и вот оно еще чуть-чуть, и оно выйдет вон опять. Вот. И одно дело. И иногда достаточно вот одного какого-то инцидента небольшого, да, вот, ну, отдаленно хотя бы напоминающего то, что было причиной конфликта или причиной кризиса. И тут вот большое искушение сказать: ну, конечно, я так и знала, что ты так и поступишь, тебе нельзя доверять. И вот тут доверие выходит вон и закрывает за собой дверь, на самом деле, да. Ну, или в тексте мужчины, да, я так и знал, что ты так поступишь, что ничего другого от тебя не ожидает, что все это было напускное и так далее. Вот, поэтому, с одной стороны, да, мы проходим кризисные периоды, связанные с потерей доверия, и оно вроде бы все вот оно поселяется вновь, но через какое-то время обнаруживаем, что оно хрупкое, оно не такое. Оно не живет еще, оно зашло в гости. И это на самом деле очень тяжело.
Ну, смотрите, вот про хрупкость. То, что оно зашло в гости, это понятно. Вот про хрупкость, может быть, оно всегда хрупкое. Просто до того, как мы его потеряли, мы этого не понимали. Мы думали, что это что-то такое стальное, нерушимое, непоколебимое, свинцовое, я не знаю. То есть, а тут оказывается, что это не так.
Ну, и такой сценарий тоже возможен, да. То есть мы же, строя отношения, не планируем когда-то потерять их.
Ну, надеюсь, да, что слушатели наши так и делают.
Мы не планируем, что наступит тот момент, когда мы все обязательно расстанемся, или вот обязательно произойдет факт измены или что-то еще. Нет, мы действительно пользуемся этим доверием, мы в нем живем, мы его используем в наших каких-то вот бытовых таких вопросах, а может быть, даже в серьезных вопросах. Там мы не просматриваем телефоны друг друга, мы не лезем в переписку друг друга, мы не пытаемся найти, не знаю, там, чужой волос на пиджаке или на какой-то одежде. Нет, в основной своей массе мы просто живем без подозрений до того момента, пока они вот не зайдут сами, или кто-то поможет им зайти, кто-то что-то скажет, кто-то на что-то обратит внимание, и да, конечно, тогда эти подозрения начнут организовываться.
У нас есть парочку ответов сейчас. Роза написала: «Никак». Ну, попытаемся сегодня, да, может быть, попытаемся сегодня все-таки объяснить, что это возможно, но там, да, каждый сам выбирает для себя путь. И Евгения спрашивает, разве можно разбитый стакан склеить и потом видеть его целым?
Вы знаете, вот я люблю всяческие образы и сравнения тоже, да, там, когда мы говорим о стакане или о чашке разбитой, мы имеем в виду семью, конечно же, да, отношения. Но на самом деле предметный мир гораздо проще устроен, чем мир отношений, поэтому, пожалуй, стакан нельзя, а вот с семьей можно. Потому что, опять же, мы сделаны не из пластика, и не из стекла, и не из фарфора, и даже не из хрусталя. Вот, мы все-таки сделаны, и мы устроены гораздо сложнее. Мы принимаем решения, мы умеем прощать, или не хотим этого делать, или не умеем прощать. Умеем просить прощения, умеем видеть будущее, умеем видеть в человеке хорошее, даже если этого сейчас не проявляется. Умеем думать о детях, умеем думать о себе, умеем бороться со своими страхами, умеем заново учиться доверять человеку. И да, предметный мир этого не умеет. И разбитый стакан всегда будет разбитым стаканом. Но даже в предметном мире очень дорогие для нас вещи мы склеиваем и храним.
Вы знаете, я люблю видео короткие, где там тебе показывают лайфхаки разные, да, там по дому или еще что-то. И вот я увидела один раз, я не знаю, правда это или нет, надо попробовать, но вот разбили тарелку фарфоровую на три части, склеили ее скотчем и положили на 3 дня в молоко. И через 3 дня она как бы, ну, видимо, там какие-то процессы происходят, я уж не знаю, я не химик. Вот достали ее, она целая. То есть я не знаю, работает это или нет, но вот у людей, которые представили мне этот лайфхак, у них все остальное работало, предполагаю, что это тоже каким-то образом работает. Так что даже для стакана есть надежда, понимаете? Даже для него, а уж для людей подавно. Еще у нас вопрос от Ольги. Потерянное доверие не вернуть уже никогда. А Евгения задала вопрос, если так случилось, что половинка подорвала доверие и разочаровала. Как его вернуть? Никак.
Это там такой же ответ?
Да.
А, я думала, это ваш совет ей сразу.
Не-не-не-не-не, это такой ответ сразу, да.
Ну, тема нашей передачи все-таки не как простить измену. И стоит ли это делать? Uh-huh. А все-таки как вернуть доверие? Вот, поэтому прежде всего, скажем так, номер один пункт, номер один и шаг, номер один возвращение доверия — это принять решение, что вам это надо. Вот если вы этого делать не хотите, если вы в этом не видите смысла, если вы для себя уже приняли другое решение — разорвать отношения с человеком, то, безусловно, для вас будет ответ «никак, невозможно». Не буду. Потому что все вот такие сложные, непростые человеческие отношения или непростые решения в отношении, вот, они зависят от того, какой вектор вы сами выбираете, какое решение вы принимаете. И это всегда первый шаг. Решение похудеть, решение вести здоровый образ жизни, решение простить своего супруга, решение лучше заботиться о своих родителях. Неважно, какое решение вы принимаете. Но ни один человек на свете не убедит вас, что это нужно сделать достаточно основательно, да? То есть он не привьет вам это, если вы сами не решите, что вам это надо. Вот опять же, возвращаясь к разбитому стакану, он не принимает решение разбиваться и склеиваться. Человек всегда принимает решение, как он будет действовать. И за нашим «невозможно», как правило, стоит, по сути, «не хочу», «не буду».
Потому что
не считаю обида, нужным, не считаю что-то правильным, потому что это слишком трудно, потому что это для меня не представляет, ну, не имеет смысла сейчас, я не вижу цели, у меня есть более простой выход, у меня есть более надежные какие-то ресурсы, у меня есть что-то более привлекательное, другие отношения, другой брак, другие какие-то интересы в жизни, лучше я займусь этим, лучше я переключусь на это. Поэтому вопрос-то не в невозможно, вопрос в желании, которое либо образовывается, и тогда оно становится, скажем так, тогда оправдан второй, третий и четвертый шаг. Но говорить о том, что это можно сделать человеку, который не сделал первый шаг, это, как я часто говорю, да, строить второй этаж, не построив первого. Угу. Это очень шаткая конструкция будет. Даже если у вас получится это как-то организовать, то через некоторое время оно закачается, потому что нет оснований, нет решения идти в этом направлении. Я думаю, давайте перед тем, как почитать еще комментарии, причины перечислим, по которым вообще доверие теряется.
Ну, тут уже наши слушатели, в общем, это сделали. Во-первых, это, конечно, измена.
Угу.
Это предательство, которое совершается, или мы подозреваем в намерении человека это сделать, и мы говорим об этом с ним, и да, это подтверждается, там, неважно, из этого источника или из каких-то других. И, то есть на каком уровне произошла эта измена, мы вам не будем рассуждать, но предательство произошло.
Угу.
Конечно, это больно бьет, мягко говоря, больно бьет, это раскалывает семью, это обрушивает, я бы сказала, доверие. То есть ты понимаешь, что в каждый момент времени, чего бы ни касались ваши отношения, быта, не знаю, взаимодействие с детьми, планирование будущего, под вопросом все становится. Шататься начинается все представление человека, да. Ну, то есть обесценивается прошлое, которое вы вместе прожили, да. Непонятно, что делать сейчас в настоящем. И обрушивается будущее, потому что непонятно, как с этим человеком строить дальше отношения. Поэтому я не хочу сказать, что измена – это такая, знаете, мелкое происшествие, ни в коей мере. То есть это действительно очень тяжелое переживание, кризисный момент, травмирующая для кого-то ситуация, ситуация потери, вообще разрыва, скажем так, вообще всей жизни на до и после. И тут, как ни называй, в общем, вот приблизительно так это и выглядит, катастрофических масштабов. Вот, поэтому говорить, что это просто городит потери доверия, нет, конечно, но прежде всего то, что страдает, это доверие в отношениях.
Друзья, если у вас есть вопросы именно по этой части, да, то я уверена, что в как минимум одном из наших эфиров на них были даны ответы, ну, потому что они более-менее схожи, все-таки ситуации такие неприятные, но, скажем, типичные. У нас есть эфир «Как простить измену», как, там, «Как понять измену», я точно сейчас название не вспомню, модератор, если что, подскажет. Заходите туда, смотрите, там тоже психолог давала советы. Мы не будем сейчас раскрывать в полной мере эту тему, потому что есть еще другие причины, которым как раз меньше всего уделяется внимание, когда мы говорим про потерю доверия. Потеря доверия — это чаще всего либо измена, либо какие-то финансовые предательства. Ну, вот я чаще всего такое встречала. Поэтому про измену у нас эфир есть. Сейчас будем разбирать другие мелкие, ну, более мелкие, скажем, но не менее важные вещи, из-за которых теряется доверие.
Ну, вторая причина, как мне кажется, почему теряется доверие, — это вранье. Причем существует великое множество синонимов на это слово. Полуправда, скрытая информация, неточность.
Ну, закралась неточность.
Да, закралась неточность.
Язык.
Забыл, забыла. Упустила из виду. Ну, в общем, а разве это важно было?
Последний, да, аргумент такой прям вот,
чтобы... что это было как-то вот очень так для тебя значимо. Вот, ну, много о чем можно тут говорить. Знаете, мне сегодня вспоминается, какое-то время назад я ходила на массаж, и это, в общем, болезненная была процедура, потому что там действительно лечил массажист. И при этом, когда он делал больно в очередной раз, я там покрикивала, он всегда говорил, что дискомфортно, да?
Дискомфорт, неплохо, да.
Какое хорошее, аккуратное определение тому, что вы причиняете. Это больно, ты не хочешь говорить это слово «дискомфорт», потому что это что-то такое легко причиняющее неудобство, а тут это реальная боль, которая не может тобой восприниматься как что-то незначимое. Вот, поэтому вранье — это вот как эта боль. То есть его как ни крути, как ни называй, оно ранит.
Угу.
Причем, вы знаете, вот такое вранье, лайт-версия его в виде вот недоговариваний, в виде там маленьких приукрашиваний, это, в общем, может существовать даже как плохая привычка. То есть ты как бы не знаешь, зачем ты это делаешь. Ты потихонечку просто тут что-то не договорил, тут приукрасил, тут приуменьшил, тут, наоборот, преувеличил, тут эмоционально как-то насытил, тут промолчал. И через какое-то время вот эти все мелочи, они начинают копиться, и они начинают образовывать огромный клубок, который начинает давить на это доверие. И когда этот клубок в какой-то момент начинает разматываться, то есть вас поймали, да, сказали.
Вас однозначно поймали.
Это безусловно, это, потому что чем больше этого, тем меньше мы помним, что было в начале. Совершенно верно. И мы говорим, ну смотри, ты тут сказал. А потом мы начинаем вспоминать и тут, и тут, и тут, и тут. И там уже не важно, какого размера эти недомолвки. Все это складывается в огромный вес, который начинает тоже выпроваживать это доверие за дверь. И ты понимаешь, что ты уже не знаешь, что было правдой, а что не было правдой. В каких словах человек был искренен, какие слова он говорил просто потому, что ситуация к этому подходила там и так далее. Вот, поэтому, говоря о вранье, говоря о лжи, я имею в виду любые ее проявления и любой срок, который это происходит, и любой этап семейной жизни, на котором это происходит. И если вам трудно вашему партнеру по какому-то поводу говорить правду, например, сколько стоит эта блузка? Ну, где-то около 1000 рублей. Ну, 1900 — это тоже же почти 1000. Вот. То вы должны сразу задать себе вопрос, почему мне так тяжело сказать правду? Ведь за этим условным страхом, да, или неудобством сказать то, как оно есть, стоит более правдивое, глубинное чувство. Или причина, правильнее сказать так. Да, почему я не могу сформулировать? Денежные затруднения, неумение тратить деньги, отсутствие бюджетирования в семье, отсутствие взаимоотношений, при которых ну, он спокойно отреагирует на ваши какие-то покупки, и нет, значит, договоренности, опять же, о том, сколько и куда мы тратим денег и так далее. Вот, поэтому, не разобравшись с этим, мы будем как бы приукрашивать, и мы обошли конфликт, мы вроде не потеряли этого доверия, но все равно в какой-то момент это начнет сбоить, и это начнет проявляться. Поэтому вранье — это тоже причина потери доверия. Вот. Ну, что еще можно сказать? Ревность тоже.
Вот смотрите, хорошо, ревность. Она бывает беспочвенная? Ну, мне сложно предположить, когда ревность бывает беспочвенная, если честно. Но я допускаю, что такое возможно. Или, можем сказать так, повышенная, да? То есть можно действительно приревновать. Вот ситуация была очень смешная. Мы едем в метро с моим мужем, я читаю «Гарри Поттера». И ко мне подходит молодой человек, спрашивает что-то про Гарри Поттера. Ну, по крайней мере, так выглядит ситуация для моего мужа. А он подошел познакомиться, как бы зацепившись за Гарри Поттера. Я не знаю, видно было, не видно, что мы с ним вместе едем. Ну, пассажиры же все плотно сидят. Вот. Но, в общем, мужа эта ситуация очень сильно не устроила. И понятно, что он там устроил некоторую сцену там ревности. Он обычно себя так не ведет. И, ну, окей, тут хотя бы ее можно оправдать каким-то поступком. Есть люди, которые реально ревнуют к каждому фонарному столбу. Поэтому я хотела вот разграничить... Можно, вернее, хотела спросить, мы будем разграничивать, да?
Может, мы в отдельной передаче это все сделаем?
Передачу про ревность.
Да,
окей, хорошо.
Вот, потому что сейчас бы мне не хотелось углубляться вот в эту тему. Она действительно очень-очень интересная и очень разная. Вот, но... Вопрос в другом. Опять же, чуть-чуть отойдем в сторонку вот от самого понятия ревности. Почему она возникает? У каждого будет, у каждой стороны, у той, которая считает, что у него был повод ревновать, или та, которая считает, что нет повода ревновать, будут свои доказательные базы, списки, поводы и все остальное. И вот свести этот список в какую-то причинно-следственную связь бывает иногда не просто, а невозможно, потому что каждый кажется друг другу нелогичен и непоследователен и так далее. Поэтому за ревностью стоит самая основная причина, как правило.
Отсутствие доверия?
Отсутствие доверия. И неважно, есть для этого причина или нет. Это такой маркер, который говорит о том, что...
Так, я сейчас спалилась, да?
Что-то там есть. Вот не знаю.
Ладно, поговорю потом с супругом, да, доверяет он или нет. Нет, я думаю, что все в порядке. Ну, понятно.
Я думаю, что это вообще была ситуация не столько ревности, сколько защиты.
Возможно, да.
Потому что здесь вопрос не про то, что он сказал, а почему ты разговариваешь с этим человеком? Да, скорее всего, вопрос был, почему он разговаривает с вами.
Да,
наверное. То есть это вопрос безопасности вашей, вопрос как бы вашего комфорта психологического, и то, что ваш муж стал это оберегать, это хорошо.
Слушайте, точно надо сделать передачу про ревность, потому что видите как, получается ситуация, которую мы можем воспринимать как ревность, на самом деле она не является ревностью, поэтому, друзья, точно будет эта передача, мы с Надеждой договоримся о сроках. У нас тут есть сообщение от Ольги, причины потери доверия ясны и так, расскажите, пожалуйста, как его вернуть.
Вот, мы доходим до самого интересного. Ну, на самом деле еще можно говорить о пренебрежении, можно говорить об обманутых ожиданиях, как о причине потери доверия. Вот, и о многих других вещах. Но самые основные мы действительно с вами назвали.
Ну да, и они, наверное, являются очевидными.
И они являются очевидными. Итак, как же все-таки это доверие приобретать? Ну, во-первых, то, что я сказала, вы должны иметь желание двигаться в этом направлении. И, в общем, это желание желательно, чтобы оно было обоюдным. Потому что если один хочет человек это доверие воскресить, а второй его каждый день опять убивает, вряд ли что-то получится.
А что такое каждый день убивать доверие?
А это довольно просто. Вроде бы как бы оба договариваются о том, что они будут доверять друг другу, они будут опять заново учиться, они будут восстанавливать отношения.
И вот, ну, гипотетическая ситуация. Mm-hmm. Он приходит вечером домой, а она его опять не встречает, или она там что-то не сделала, или как-то не так посмотрела, или не то положила. И он говорит, ну, конечно, что ж тебя еще ожидать? И так было понятно, что все эти наши договоренности ни о чем. Как тебе можно доверять после этого?
Вот, отлично. Значит, у нас есть пример от Аленки. Как быть? У меня была интрижка с другим человеком, но близости не было. Конечно, все равно это предательство, и я понимаю. Муж узнал и требует вернуть доверие, говорит, что я должна измениться. Прошло уже больше полугода, а он все припоминает при любом случае. То есть сейчас этот человек находится в позиции убийцы доверия.
Совершенно верно. Он не принял решение начать вам доверять. Он как судья ждет от вас определенной формы поведения, которая будет судимо им как заслуживающие или не заслуживающие.
И долго так будет продолжаться.
А вот это вопрос, который нужно адресовать молодому человеку.
Интересная такая позиция.
Вот, но самый главный вопрос, да, действительно ли ты решил это доверие вместе со мной опять организовывать? Понимаете, о доверии нельзя судить со стороны. В его взращивании можно только участвовать. Да? Почему я говорю, что это обоюдное стремление? То есть никто не занимает роль судьи, никто не занимает роль подстрекателя, да, или роль ожидающего. Да, вот сейчас ваш молодой человек в роли ожидающего. Ну давай, я посмотрю, как ты сейчас это доверие будешь выращивать во мне. Ничего не получится. Поговорите еще раз. Попросите, объясните, что вот этот рост этого доверия заключается в совместных действиях, да, в совместном стремлении, в совместных каких-то шагах. В оказании, знаете, в психологии есть такое понятие, как акции доверия, да, когда мы понимаем, что нам трудно не заглянуть в телефон через плечо нашего близкого человека, или нам трудно сделать то-то и то-то. Но мы это делаем, потому что эту акцию доверия, потому что мы учимся снова это делать.
Угу.
И это, знаете, это вот очень для меня показательный всегда пример, как учиться водить машину, да. То есть сначала ты учишь теоретически, как это делать, потом как бы тебя сажают за руль. Ну, а теоретически мы все знаем, потому что мы там ездили с кем-то на машине, там в такси, еще где-то. То есть мы понимаем, какие действия воспроизводит тот, кто управляет автомобилем. Но когда ты садишься сам за руль, это совершенно другое. И вот ты как бы научился, но навык еще не сформировано, и ты едешь очень неуверенно, и оглядываешься по сторонам, и ты с точки А в точку Б доехал, и фу, ты такой счастливый, что ты как бы нигде колесом никуда не залез, ты никого не подрезал, ты на красный свет там не пролетел и так далее. Вот. И это все напряжение, это все нервы, это все такое состояние некомфортное. Ты приходишь домой, и фу, ты выдохнул, и ты сегодня хорошо ездил на машине, но завтра тебе нужно опять сесть за руль, и опять делать то же самое, и опять стрессовать, и опять упираться, и опять нервничать.
То есть вот примерно это ощущает человек, который снова учится доверять.
Да, совершенно верно. То есть он делает опять, и опять, и опять то, что сложно, то, что трудно. Но правда в том, что нет другого способа научиться хорошо водить машину.
Но в таком случае, ну, я не оправдываю такое поведение, да, этого молодого человека, но его хотя бы можно понять.
Uh-huh.
Из-за того, что ему самому некомфортно, больно, каждый раз себя вот так, он, может быть, вымещает вот это все недовольство на
своей
жене.
Значит, обида, значит, тяжело, значит, я еще не простила тебя, значит, потерпи, значит, готова ли ты ждать. Но не надо говорить, что я воспитываю доверие. Это еще не тот процесс. Еще пока мы его не строим, еще пока мы к нему не на пути. Мы в моменте переживания предательства.
То есть в этой ситуации самое важное остается и вообще единственное, да, это говорить много, разговаривать, обсуждать,
честно,
что происходит.
Вот очень честно на самом деле, да, то есть не обманывая себя, на каком этапе наши отношения находятся. Конечно, нам стоит предположить, что если есть виноватая сторона, которая там вот совершила какой-то некрасивый поступок или там предательство и все остальное, ну как бы по человеческой справедливости нам кажется, что она должна больше стараться на себя взять большую нагрузку. И здесь на самом деле, знаете, я сталкивалась с ситуациями, когда, например, у мужа на работе флирт, ну, интрижка какая-то с одной из сотрудниц. В тот момент, когда жена об этом узнает, она готова его простить, она готова возвращать доверие, но она просит уволить эту сотрудницу или там перейти в другой отдел, чтобы не сталкиваться с этой женщиной, которая была, возможно, стала бы причиной даже измены. Так. Справедливое требование?
Ну, вполне.
Вполне. И если человек, который хочет вернуть, как он говорит, доверие с женой, не идет на эти условия?
Ну, и тогда возникают вопросы, хочет ли он это сделать.
А ты правда хочешь
это?
Да. Поэтому, понимаете, мы говорим, что это работает в обе стороны. Безусловно, тот, кто совершил этот поступок, может и должен быть готов к тому, что он будет жертвовать какими-то ситуациями, да, внутри которых могло все это вообще организоваться. Это не должны быть не пустые обещания, да, что я вот и смотреть в ее сторону не буду больше. Но это реальные шаги. Но шаги эти касаются не того, насколько хорошо я буду ублажать, чтобы и буду убедительным для своей другой половины, а какие-то очень разумные, понятные вещи. И вот это второй этап возвращения доверия. Договаривайтесь и выполняйте следующее обещание.
У нас есть очень много сообщений от одной слушательницы, которая убеждена, что это невозможно, и вот прям не ждет никаких советов от нас, потому что но она считает это просто невероятным, да? Давайте я прочитаю все ее сообщения. Uh-huh. Это пишет Ольга. Человек не меняется в своей сути. Поступок, который привел к потере доверия, он будет повторять и повторять. После потери доверия никакие конструкции уже построить невозможно. Они будут как карточный домик, а доверие вернуть невозможно, даже приняв решение вернуть это доверие. Как действительно решить вернуть доверие? Сознательно закрыть глаза и надеть розовые очки? Человек же понимает, что единожды предав, будет предавать и дальше.
Но,
почему?
Ну да, я хочу сказать, что каждый человек имеет право на свое представление о жизни, на свое мнение.
Конечно.
И, конечно, оно базируется на нашем опыте прежде всего. И я уверена, что, я не могу сказать масса, но достаточно много людей, которые прошли сложные ситуации, кризисные периоды брака и пережили, и смогли простить измены супругов или просто какие-то такие сложные ситуации, там, когда была ложь или когда были некрасивые поступки какие-то совершенно другой половиной. И пройдя это, они не раскаиваются в том, что они простили. Они не раскаиваются в том, что они оставили, что они восстановили, что они дали возможность чувствам и отношениям реанимироваться. Вот, поэтому, ну, за красивые фразы «однажды предав» там и все остальное, я очень люблю литературу, но, как бы, опять же, это же мы выбираем из литературы, какие девизы мы себе в жизни будем оставлять и чем мы будем руководствоваться. Вот, поэтому мы с вами говорим не о том, что все плохо, мы с вами говорим о том, что даже если вас что-то в жизни не устраивает или у вас все плохо, давайте поищем вместе выход. Потому что на самом деле любую ситуацию можно всегда довести до края, до предела, когда все, после этого ничего, незачем жить. Зачем это делать? Опять же, человек гораздо сложнее устроен, и в этом наше и счастье, и несчастье. Что мы можем менять мнение, мы можем слушать другие мнения, мы можем принимать другие решения, мы можем пробовать жить по-другому, мы можем подвергать сомнению какие-то принципы или жизненные кредо свои, которые мы никогда не подвергали сомнениям и так далее. Вот. Я все-таки психолог, и я не очень люблю жизнь, знаете, по принципу, а вот знаете, у одной женщины так было. Потому что это ее конкретная судьба, это ее конкретные решения, это конкретные люди в этом участвовали. Вот, для меня все-таки важно, чтобы, как бы, там, когда речь идет о каких-то таких вот человеческих отношениях, допустим, исследования на тему потери доверия, не потери доверия, те, кто умел вернуть, те, кто не сумел вернуть. Но вряд ли такие исследования проводились, вот, потому что уж очень тут как бы такие эфемерные понятия мы с вами обсуждаем. Но то, что в этом направлении можно двигаться, то, что это можно пытаться делать, это уж точно совершенно. Поэтому поменяете ли вы свое жизненное кредо или не поменяете, это ваше решение в конечном итоге тоже. Доверять людям или нет, начиная с того, там, что вы думаете, хороших людей больше, чем плохих, или плохих больше, чем хороших. Ну как убедить, вот если двое встретятся с разными позициями противоположными. Ведь у каждого, опять же, будет своя доказательная база.
Да, вот я только хотела предсказать. Да,
и как ее сопоставить? Ответ – никак. Это выбор человека стоять на каких-то позициях. Вот, поэтому
мы предлагаем альтернативные.
Мы предлагаем,
выбор,
да, разные, да, другие решения. Вы можете как бы пользоваться ими или решить, что это не очень эффективные инструменты. Но в любом случае, я надеюсь, что это практические инструменты, а не просто что-то, что можно обсудить и не согласиться. В конечном итоге, я думаю, что, опять же, передачи на тему, которых, знаете, мы так очевидно поговорили, головами покивали, да-да-да, так-так-так, да, жизнь тяжела, и разошлись. К чему? Ни о чем вообще. А вот когда мы пытаемся действительно говорить о чем-то непростом, да, то... и имеющим разные мнения, разные опыты, разные какие-то попытки, то это, как всегда, это хорошо и интересно.
Итак, как минимум мы договорились на том, что нужно обеим сторонам принять решение.
Да, и быть уверенными, не обманывать себя. На пути ли вы, как бы, этого организации этого доверия, или пока один роль наблюдателя занимает, да, и такого судьи, а другой там весь из себя старается и пытается что-то сделать, чтобы это доверие вернуть.
И второй момент — это делать.
Это делать, это вот соблюдать, я бы сказала так, достигать эти договоренности.
Угу.
Вот, потому что, конечно, если в обычной жизни там в два глаза за вами смотрят, насколько вы исполняете ваши обещания, то в случае потери доверия за вами в четыре глаза будут смотреть. То есть более внимательно быть каким-то. И может быть то, что, знаете, при наличии доверия в семье, там кто-то что-то забыл, кто-то что-то упустил, и скажут: ой, слушай, прости, пожалуйста, я там забыл об этом. И это не будет рассматриваться как предательство, это будет рассматриваться как какая-то вот значимая вещь. Скажут: ну ладно, забыл, ладно, в следующий раз не забудь, пожалуйста. Или даже кто-то из супругов скажет: ну как ты мог забыть об этом, не сказать мне? Ну, полдня проходит, и все, как бы, да, вопрос исчерпан. Посердился, немножко и растворилось. То есть ты понимаешь, что у человека не было злого умысла. А тут... при несоблюдении договоренностей, да, если, вернее, эти договоренности были установлены, и при потере доверия вы их не соблюдаете, везде человек видит злой умысел. А не возврат ли это к прежним отношениям? А не сделал ли он это потом? А зря, может быть, я ему решил доверять? И так далее. Вот, поэтому, конечно же, вот следование этим договоренностям в период, когда вы восстанавливаете доверие, крайне важно. Быть внимательным. Уж о чем вы договорились? Уж как вы там вот ограничили вот этот круг? Это другое дело. Это другой вопрос, да? То есть проговорить эти вещи достаточно хорошо. Но вот я думаю, что этот пример, который я рассказала с неуволенной сотрудницей, да, вот он как раз относится к этому, к этой категории. То есть, с одной стороны, мы договорились, что в наши отношения больше никто не будет проникать, но как бы призрак такой, вот он, даже не призрак, он, скажем так, вполне материален, этот персонаж, он все равно остается здесь, он раздражающий фактор, и он как бы никуда не уходит, и это, конечно, не способствует.
А какие дальнейшие шаги? Вот отлично, настроились, там человек делает, и ты, ну, не ты, вернее, ладно, ты, сторона, которую предали, да, вроде бы расположился, все идет к завершению войны, к подписанию мира, да, контракта, и все хорошо, но, как вы сказали, есть вот это ощущение хрупкости. Вот отлично, действия, все искренне идут, все хорошо, никаких нарушений договоренностей. Что дальше делаем?
А дальше мы, скажем так, мы начинаем в каких-то моментах действовать на упреждение. Мы начинаем применять профилактику.
Это как?
А это называется честные разговоры.
Угу.
То есть всякий раз, когда начинает повисать в воздухе или просто даже вот казаться, что он может повиснуть, да, мы идем об этом и говорим нашему партнеру. Ну, например, мы говорим: ты знаешь, вот ты последнюю неделю приходил домой не в 8 часов вечера, а в 10, да, или там в 8:30, мне бы очень хотелось, чтобы ты помог мне понять, что все хорошо у нас и все нормально. Я хочу, чтобы ты сказал о том, что у нас ничего не поменялось, что мы все еще по этому курсу идем, что все хорошо, и не просто: ну-ка, объясни мне, где ты был. Нет, я хочу понять, что все еще, и мы в безопасности, мы все еще идем в этом направлении.
А как долго?
Только это чувство закралось.
А как долго такие разговоры будут? Потому что я понимаю, что, наверное, когда пара постоянно возвращается вербально, да, к этим событиям, но это как сорвать болячку, да, с раны, снова пойдет кровь, снова будет больно. Как завершить уже? Как точку поставить?
Я думаю,
поставить?
Что, вы знаете, вы, если вы оба остаетесь на этом курсе, то это происходит очень плавно, незаметно. Вы просто перестаете думать об этом.
И просто... в какой-то момент вас осеняет, что все хорошо.
И в какой-то момент вы понимаете, что вы уже давно не спрашивали, где он был. И вас осеняет, что вы давно уже, вам мысль заглянуть его в телефон не приходила.
И это хорошо.
И это хорошо. Это означает, что доверие уже там село вот на табуреточку, сидит там вот где-то в углу и обкладывается вещами. И начинает потихонечку вить гнездо. Вот, потому что на самом деле, да, вот то, о чем мы говорили, да, вот этот хрупкий процесс, да, вот мы стараемся его предупредить, как бы, да, опять, чтобы он не ушел, дверь подпереть, как бы, да, то есть я вот что-то, вот у меня есть какое-то беспокойство, разверь его, пожалуйста, с этим беспокойством я прихожу к тебе, я не выращиваю его сама, я не пытаюсь поделиться с подругой, я не пытаюсь позвонить там кому-то из сотрудников на работе и сказать, а ты понаблюдай там за ним, все ли там у него в порядке, я иду к тебе. И только ты можешь мне вернуть это доверием и сказать, все хорошо, все нормально. Может, я просто расслабился и там в магазин захожу за покупками, а может быть, я просто позже уходил с работы, там нагрузка какая-то была. А может быть, просто да, я был очень внимателен к тому, чтобы приходить вовремя домой, но сейчас чуть-чуть вот на работе не так, прямо что встали и пошли, все побежали. Но если ты не против, я буду там дальше задерживаться и так далее. Вот, то есть... Вот пока мы как бы в таком пожарном режиме существовали, то здесь мы уже приходим в такой режим профилактики, что ли, да? Но все равно самое главное в этом режиме, мы приходим с нашим беспокойством к тому человеку, кто возвращает нам в обмен доверие.
Ага, и вот с таким, да? Пока мы его не вырастили, пока мы,
да, в огромного, да, монстра. Вот когда только, говорю, вы заметили, вы только почувствовали, что начинает как-то там вот что-то вот прорастать. Вот. И если вы будете это делать, будете к этому внимательны, да, то со временем, в общем, я говорю, что вы придете к тому, что вы поймете это как будто бы само собой, что вы уже давно это не обсуждаете, что вы уже давно за этим не следите, это давно вас уже не волнует, это не вызывает опасности, это не вызывает какого-то беспокойства. Сколько на это уйдет времени, я не знаю, потому что я думаю, что это зависит от того, что за проступок был причиной,
конечно,
разрыва доверия, насколько люди сами готовы вот это доверие воспитывать и возвращать, какие личности сами вот живут, да, там тревожные это люди или наоборот такие способные доверять, могущие спокойно реагировать на какие-то жизненные перипетии, какая у них философия жизненная, какое мировоззрение. Есть ли вообще вектор на сохранение отношений, на сохранение семьи?
Ведь предательство — это же не только там измена или интрижка, это наркотики, алкоголизм, насилие, это финансовые, да, какие-то вещи, проиграл, да, все деньги в казино, не знаю, отнес все в ломбард. Ну, правда, это столько вещей, которые не влияют на именно чувства мужчины к женщине, наоборот, а я имею в виду, что это какие-то вещи, причины которых не чувства являются. Uh-huh, вот, uh-huh. Что, да, там по времени, мы так сейчас вам скажем, через полгода
у вас все будет хорошо.
Всех простите, это же будет совершенно неправдой. Смотрите, я правильно поняла схему. Получается, когда происходит предательство, в первую очередь, нужно понять, готовы ли вы простить этого человека.
Буду,
да,
ли я это делать?
Да.
Буду ли я с этим вообще запариваться?
А потом, если вы приняли решение «да», то
вы
уже
двигаться в, да, этом направлении. Совершенно верно. И вы знаете, вот весь вот этот объем, вот о котором мы поговорили, угу, я бы назвала процессом прощения. Потому что многие думают, что это вот по щелчку пальца происходит тогда, когда ты решил, все, простила.
Да ничего подобного.
Совершенно верно.
К вечеру уже снова буря кипит. И...
Дело даже не в вечере, а дело в сигнале. То есть вот он опять задержался, и все. И тут вот нужно, главное, оказаться честным и перед самим собой, по крайней мере, себе сказать, а на самом-то деле я не простила человека. Поэтому доверие будет возвращаться не так быстро, как мы бы этого хотели. Это решением, простым решением не делать. Мы с вами сказали, решение — это только первый этап. А дальше будет вот последовательность шагов определенных. И вот все вместе — это прощение, это процесс вот такого принятия человека, это обновление такое. Вы знаете, пожалуй, вот с теми нашими слушателями, которые написали, что невозможно, я согласна только в одном. Мы часто употребляем эту метафору, мы говорим, начать жизнь с чистого листа. Вот это большое обманутое ожидание, как правило. Потому что это означает, как правило, что давай все забудем и начнем сначала. Вот это сразу прям дорога в никуда. И в плане доверия, и в плане отношений.
А почему?
А потому что содержание, которое было до этого, не саморастворяется. С ним надо что-то сделать, его надо преобразовать. И вот тот путь, который мы с вами сказали, это как раз путь преобразования этого содержания, путь его отработки, путь его растворения, путь его осмысления и всего остального, сделания выводов из него, какого выработки нового поведения, там, не знаю, там куча всего в этом процессе. А если давай начнем с чистого листа, ну, вы знаете, это даже в тетрадке не всегда получается с чистого листа. Я, по-моему, рассказывала в какой-то передаче, что помню свое это детское ощущение, когда ты берешь в школе новую тетрадку и начинаешь писать, и тебе хочется очень красиво писать с самого начала, вот прям вот там выводишь все буковки и все. Но правда в том, что к концу там первого листа или другой страницы ты уже там что-то навалял, какие-то там помарочки, что-то там не получилось. И тогда есть большое искушение, пока это первая страница, выдрать. Потом в моих школьных тетрадках там нужно было перевернуть и заднюю тоже вынуть листочек. Вот. И есть как бы ощущение, как будто ты опять с чистого листа.
Но вообще-то в тетрадочке стало меньше листов.
Да, и вообще-то учительница об этом скажет тебе. И вообще-то мама тоже скажет, а, я не поняла, было 12, стало 10. Вот. То есть это лишь иллюзия, что тетрадка новая. Она уже вообще не новая, она еще и без листов ко всему прочему нужных. Вот, поэтому, делая работу над ошибками, нужно как раз погрузиться в свою ошибку. То есть вытащить из помойки этот лист, который вы там наваляли, разгладить его, посмотреть, где вы ошиблись, там что не получается, и вот тогда, может быть, будет лучше. А мы хотим как с чистого листа. Все повыкидывали, ни о чем не поговорили, там переагрессивничали, как-то перераздражались, и все, из чистого листа.
Интересно вообще, откуда эта модель так образовалась? Я не знаю, никогда не думала об этом. Но да, это забавно. Это, знаете, как из серии тоже метафора про ребенка, что ребенок чистый лист. Мы неоднократно с вами говорили, да, что не мы уже передали, чистый. Конечно, ему все вот весь, во-первых, наш генофонд замечательный, а во-вторых, некоторые. Ну, посмотрите, даже вот как меня всегда радует в этом смысле пример, когда маленькие дети спят в тех же позах, что их там папа или мама, и это прям на фотке видно, и ты думаешь, это же чистый лист. Ну как так, а оказывается, не совсем. Давайте почитаем еще наши комментарии. Анастасия задает интересный вопрос. Как научиться доверять людям изначально? Это тоже хорошая тема. И мне кажется, вот для Ольги, может быть, это будет ответ, потому что чувствуется в ее сообщениях, что было какое-то предательство, после которого нет возможности доверять человеку.
Вы знаете, вот про доверять людям изначально очень интересный вопрос, потому что на самом деле... Вот как вы думаете, Эльвира, в каком возрасте мы этому учимся?
В детстве, наверное. Ну,
приблизительно. Сориентируйте нас по годам.
Доверять людям изначально? Я даже не знаю. Ну, 3-5.
Вот удивлю вас. Это первый год жизни.
Да вы что, серьезно? Первый год жизни?
Это первый год жизни. На самом деле. И об этом говорят многие теории, которые, ну, это такое длинное, но, в общем, очень основательное и логичное объяснение, почему это происходит именно на этом уровне. Вот. Но, в общем, один из специалистов говорил о том, что к концу первого года жизни ребенок как бы делает вывод. Конечно, он неосознанный, он абсолютно такой вот в поведении ребенка читаемый, только взрослым. А вывод такой. Мир ко мне добр или мир ко мне зол? Мне ему надо сопротивляться этому миру, защищаться от него, или он меня принимает?
И мы живем с этой установкой, сделанной неосознанно в возрасте год жизни, всю оставшуюся жизнь?
Если ничего с этим не делаем, то да.
Обалдеть.
Если мы ничего с этим не делаем, то да. Поэтому я так же, как тоже наша слушательница, считаю, что люди не меняются за одним исключением, если они этого не хотят. Мы такое количество всего притащили из нашего детства. У кого-то менее благополучно, у кого-то более благополучно. Но все равно натаскали. А это нам просто уже не нужно в нашей жизни. Или мы хотим от этого избавиться. Если вы это осознаете, добро пожаловать в мир людей, работающих над собой. Поэтому человек, который не хочет этого еще раз делать, он и никогда не будет этого делать.
А если он боится?
Он всегда скажет, люди не меняются. Зачем это нужно? Это правда, если они этого не хотят, если они не работают над собой. Я, конечно, далека от мысли, что люди — это телевизоры, которые надо просто правильно переключить на другую программку, и все будет хорошо. Нет, не до такой степени. Но, с другой стороны, у вас есть то, что вам легче дается, и есть то, что вам сложнее дается. Есть будут качества, которые очень быстро вы измените, или навыки, которые вы быстро приобретете, или даже просто переделаете о чем-то. А есть то, что, с чем вы будете всю жизнь на стрёме, с чем вы будете все время бороться, что вы будете всегда в себе отслеживать. Но весь вопрос в том, вы будете это делать, вам это надо, у вас есть мотивация к этому, у вас есть причина, почему вы хотите это делать или нет. Вот, поэтому надо сказать, что основное отличие консультирования, например, взрослых и детей, это вот как раз в том, что ребенка ко мне могут привести и сказать, вот вы знаете, он там врет, пожалуйста, сделайте что-нибудь.
Чтобы он не врал.
Чтобы он, да, не врал.
Пилюлю ему.
Вот. И мы, в общем-то, справляемся с этим, да, то есть психологи, я имею в виду, то есть мы там играем, мы рисуем, мы читаем, мы рассуждаем, мы делаем упражнения различные. И как бы ребенку кажется, что мы играем, читаем, рисуем, а на самом деле мы вот как бы формируем какие-то качества личности. А со взрослым так не пройдет. Вот он приходит и говорит, ну вот я такой ленивый, я такой вот демотивированный, такой неподвижный, сделайте что-нибудь, чтобы я стал активный, работоспособный и вообще замечательный. Поиграйте со мной во что-нибудь. Нет. Взрослый всегда уходит с заданием, взрослый всегда, да, с условным, взрослый всегда уходит с направлением каким-то, с упражнением каким-то, что он должен делать. То есть, когда приходят и говорят, там, когда, знаете, там, можно я приду к вам с ребенком? Можно. А сколько ребенку лет? 24. Нет, нельзя. Потому что то, что будет происходить с 24-летним, должно происходить только в поле его осознанности. Я это хочу. Больше у меня нет никаких ресурсов, скажем так, с которыми я бы могла стартануть в этой работе как специалист. Ну и в общем, даже без специалиста в жизни, да, мы тоже, не мотивировав себя на что-то, не двигаемся вперед. И тут, да, тут мы не меняемся.
Еще почитаем мнение. Алексей пишет: не изменяйте, это главное, будьте людьми, уважайте друг друга. Спасибо большое, хорошее
пожелание.
Ирина пишет: доверие пропало после того, когда муж вдруг решил меня толкнуть при ссоре. Вот тоже интересный момент, что доверие пропадает, когда пропадает чувство безопасности.
Безопасности, да. Совершенно верно, это про это. То есть ты как бы ожидаешь подвоха теперь, ты ожидаешь удара. Ты ожидаешь какого-то, ну, может быть, действия, да, такого.
В таком случае шаги точно такие же, как мы
абсолютно описали? Абсолютно. И, безусловно, нужно быть более внимательным. Вообще, я бы здесь поговорила об эмоциональной составляющей, да, то есть как бы любой конфликт, любую ссору можно довести до того уровня или до того предела эмоционального, когда уже самоконтроль падает настолько низко, да, или отключается. Хотя, в общем, конечно, это непозволительно ни при каких ссорах и ни при каких конфликтах. Это, в принципе, обвинить тот кого-то в том, что ты сделал так, что мне пришлось тебя толкнуть, ну, это совершенно не выдержит никакой критики.
Кристина пишет: а если человек ушел к маме жить и говорит, что так нужно, а у нас маленькая девочка, как можно доверять человеку, если он так поступает?
Никак.
Иногда бывают такие грустные ответы.
Это факт. Ну, как бы, опять же, мы же говорим, Кристина же не спрашивает, как вернуть доверие к такому человеку. Как можно доверять? Никак.
Пока человек так себя
ведет?
Пока
человек так себя ведет, пока он, ну, там, возможно, вы с ним говорили, убеждали, скорее всего, его, там, аргументы какие-то приводили. Если он к ним глух, если он не разворачивается в вашу сторону, если он не пытается строить с вами семью, никак. Поэтому еще раз, вот это желание, внутреннее желание преодолеть моменты, кризисные моменты, не уходит ни при каких обстоятельствах, и мы не можем им пренебречь.
Под конец эфира вопрос хороший от Екатерины. Что делать, если вернуть доверие хочет только одна из сторон, а вторая сторона или сдалась, или не считает нужным возвращать доверие и сохранять отношения?
Да, вот это очень такой печальный вопрос. Вот. Но, вы знаете, я таким людям обычно говорю, что сделайте то, что зависит от вас. Вот представьте себе, что вы отчитываетесь о ваших отношениях с мужем перед Господом Богом. И он спрашивает, ну что там, вот почему там вот все вот. И вы как бы говорите: Господи, ну вот я вот, вот это, и вот это, и вот это, и вот это. Но человек отказывался, человек не хотел. Вот чтобы мы как-то внутренне, да, представляя себе на месте отчитывающегося о наших отношениях, могли сказать: я сделала все, что я могла. Но вы не можете прожить жизнь за другого человека, вы не можете вложить свое содержание в голову другого человека, привить свои желания. Поэтому, конечно, мы упираемся, мы воюем ради семьи, даже там пытаемся что-то делать. Но если человек не хочет, В какой-то момент мы останавливаемся и говорим: все, я больше. Я сделала все, что я могла. Главное, не переходите за пределы своей компетенции, своих возможностей. А то это действительно уже будет завоевание, это будет война, а она точно не способствует доверию.
Друзья, наш эфир подошел к концу. Я вижу по непрочитанным комментариям, что, к сожалению, в большинстве в них, да, чувствуется вот это нежелание прощать, нежелание доверять после предательства. И вас можно понять, дорогие, но только ваш выбор — жить вот в этом состоянии или постараться пойти навстречу, постараться простить, поговорить. Не обязательно дальше принимать, хотя бы простите, да, дальше видно будет.
Это уже много.
Да, поэтому, друзья, мы очень надеемся, что советы и шаги конкретные, которые Надежда в эфире проговорила, они помогут вам избавиться от вот этого негативного чувства. Ну, ведь оно в первую очередь досаждает именно вам. Мы очень беспокоимся за ваше душевное равновесие, душевное здоровье, поэтому, пожалуйста, не запускайте эту ситуацию, развивайте ее дальше, чтобы она вышла
в положительном русле.
Да. Спасибо, что были с нами. Все, услышимся завтра в 14:00.
До свидания.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.